19.05. Ну, давайте я все-таки еще раз, значит, скажу несколько слов. Мы в подробностях там по поводу диалогов и открытой библиотеки все расскажем. Вот, я думаю, что в средствах массовой информации там буквально сегодня-завтра. Вот. Но так как мы находимся в прямом эфире, в том числе и на «Эхо Москвы», надо сказать, что в связи с тем, что на администрацию библиотеки на протяжении полутора лет оказывало давление Федеральная служба безопасности, и то, что ФСБ предприняло на прошлой неделе, в общем, заставляет нас еще раз в конце этой недели, точнее же воскресенье, да, заставляет нас покинуть эту площадку. Что там произошло, как это произошло, ну, вот еще раз говорю, это требует подробного очень там рассказа и разговора. Вот. Но, еще раз говорю, это связано исключительно с давлением спецслужб, ФСБ в данном случае, вот, отдела по борьбе с экстремизмом, терроризмом и защитой там конституционного строя страны. Вот. Вот это последние диалоги в библиотеке Маяковского. Будут ли они, еще раз говорю, происходить в Петербурге, в России или не будут? Я думаю, что станет понятно, в общем, в течение там, следующей недели. Я на это очень надеюсь. Вот. Наш последний диалог, самый экстремистский, как сказали наши участники. Вот. Действительно, подрывающий устои Российской Конституции и граничащий с терроризмом. Называется очень просто. Просто по-террористически. Андрей Тарковский от Рублева до Леонардо. Принимает участие священник отец Алексей Уминский и искусствовед Левон Нарсисян. Ваши аплодисменты.
А вот сюда, вы сюда, а вы сюда.
Знакомый. Ну что, поэкстремистничаем?
Нет. Нет.
Мы, на самом деле, очень хотели давно сделать разговор, посвященный Тарковскому. Очень долго к нему подступались, не знали, с какой стороны обратиться, потому что в этом году 30 лет со дня смерти, в декабре будет. И только-только закончился и фестиваль, посвященный Тарковскому в Плёсе. И написано определенное количество статей, новых книг пока нет, но грозятся быть. И вообще до этого года было очень много сказано. И мы вдруг решили поговорить об изобразительном искусстве в его творчестве. О том влиянии, которое изобразительное искусство оказало на него. И первый мой вопрос, он, собственно, с этим и связан. Тарковский всегда сам утверждал, что никогда не пытался в своих фильмах напрямую воссоздать ту живопись, да, те конкретные работы художников, которые на него оказывали влияние. Но при этом пытался воссоздать ту среду или те чувства, которые он испытывал, когда подпитывался мастерами мировой живописи в момент подготовки к картине или вообще в целом по жизни. Получилось ли у него справиться с этой задачей? Левон?
Ну, вы знаете, я думаю, что это не совсем так, ну, то есть по факту, потому что мы помним, как раз-таки случаи прямого цитирования есть, и дело не только в использовании самих произведений, которые есть практически в любом его фильме, и в некоторых случаях в довольно большом количестве. Ну вот я сразу, например, вспомнил этот замечательный пример с реконструкцией брейгелевского зимнего пейзажа с ловушкой для птиц в зеркале, да, то, что как бы даже по логике вот предшествует показу самой картины брейгелевской уже в следующем фильме, да, «Солярис». То есть, казалось бы, логика должна была быть обратной, то есть сначала как бы мы посмотрели на репродукцию, например, на следующем этапе или в следующем фильме, мы попытались в соответствии с алгоритмом этой самой картины, да, выстроить окружающую реальность. Он сделал ровно наоборот, да, вот это вот поразительное ощущение узнавания, да, картины и ее действительно оживление до уровня, там, не знаю, мороза, запаха, да, каких-то вот конкретных ощущений, которые это подпитывают. Поэтому я как не очень разбираюсь в психологии гениев, я не знаю, зачем он это сказал, то есть в чем была интрига этого высказывания, но по факту это, в общем, не совсем так. Ну, мне так, по крайней мере, кажется.
Вот я с Леоном соглашусь, потому что действительно в фильмах Тарковского такое копирование существует живописи, конечно же. Мы видим это в том числе, вот, как копируется героиня жертвоприношение, вот эта Мария, да, с картины «Поклонение волхвов», которая в Уфице находится, она не закончена, она, конечно, производит сама по себе, конечно, колоссальное, серьезное, такое глубокое впечатление, но мы видим, как она, одна Мария скопирована конкретно, совершенно портретно скопирована с другой. В этом же фильме есть еще одна такая же копия, там, вспоминая, скажем, предыдущий фильм «Ностальгию», где, в общем, так Пьетро де Франческо играет достаточно серьезную такую вот эстетическую, с одной стороны, и такую мистическую роль, мы видим яйцо, которое появляется в этом фильме, как то самое яйцо, которое висит на знаменитом алтаре, как же это, сейчас скажу, Монтефельтро, когда по центру Божья Матерь держит в руках ребенка, а над ней висит яйцо, как символ и новой жизни, естественно. И вот это яйцо, которое вдруг появляется перед самым жертвоприношением. Вот. Это и там же тоже вспоминается, когда этот Отто говорит: нет, я не люблю Леонардо, я люблю Пьетро де Франческо. Там, вот таких вещей довольно много, когда это действительно копированные образы, которые прям сходят с картины и прям вот внедряются в ткань фильма. Мне кажется, что это так.
То есть для чего-то он нас действительно мистифицировал, вот, сообщив, что он совсем этим не пользуется, потому что, конечно, этих примеров можно привести еще очень много, и таких, и как бы и цитирование прямого, и действительно выстраивание самого как бы художественного изобразительного ряда в соответствии с какими-то алгоритмами, потому что, ну, цитаты из Брейгеля у него очень много, и, кстати, вот к вопросу, да, ну, поскольку я еще как-то особенно трепетно к Брейгелю отношусь, я могу вспомнить вот тот момент, когда перемешиваются в Солярисе уже на каком-то этапе, да, вот эти чудные зимние виды окрестностей Савино-Старожевского монастыря, где все это снималось, да, с нарезкой картины, да, и это все совершенно органически переходит одно в другое, да, и те же ветви тоненькие того же цвета, те же заснеженные холмы, да, это вот как-то здесь граница исчезает, да, поэтому, конечно, мы можем сказать, что изобразительное искусство было для него очень важным источником, постоянно и вдохновение, и тем, к чему он постоянно обращался, естественно.
Я, прежде чем мы перейдем к конкретным картинам, и, в частности, очень, конечно, интересно поговорить о картине Андрей Рублев, насколько исторически, насколько эстетически и этически, в том числе, эта картина соотносится с исторической реальностью, с представлениями там, Русской Православной Церкви о творчестве этого человека. Я хочу спросить то, о чем говорит все время Нарштейн, в частности, Юрий Борисович, когда говорит о том, что вот, например, в фильме «Зеркало», вот в тот момент, когда разливается керосин, падает лампа, он говорит, что ты, когда сидишь перед экраном, ты ощущаешь запах того керосина, который разливается там. Вот не говорил ли, то есть, когда Тарковский говорит о том, что попытка создать вот эту среду, это все равно, что попытка, ну, вот, воссоздать то ощущение, когда ты стоишь, ну, вот, физически перед полотном, чувствуешь запах его краски, предположим, и так далее. То есть, для вас равновеликие изображения, которые воссоздает оператор Тарковского, там, Рербергл, Юсов, сам Тарковский и так далее, с теми образцами мировой живописи, которыми они питаются, отец Алексей?
Конгениальность, конечно, никак нельзя назвать, потому что, на самом деле, Тарковский все время создает что-то свое. Когда мы говорим об Андрее Рублеве, это все-таки персонаж Тарковского, но это не исторический Андрей Рублев. Это не тот, как бы сказать, об Андрее Рублеве, на самом деле, сказано, известно очень мало исторических фактов, практически неизвестно ничего. Но, тем не менее, богословие его иконы, о нем говорит очень и очень многие вещи. Мы видим Андрея Рублева у Тарковского, как такого, знаете, самого Тарковского богоискателя, как самого Тарковского, который никак не может найти, собственно говоря, что это творчество, насколько это творчество связано с Богом, насколько это творчество связано с правдой, насколько это творчество связано с поиском небесной правды в том числе. Мы видим рассуждения Андрея Рублева в этом фильме, ну, такие, ну, как для монаха того времени, для ученика преподобного Сергия, для ученика святого Андроника невозможные, когда он рассуждает о Христе, ну, примерно как Лев Николаевич Толстой. И там, в общем, примерно он и изображен, как Лев Николаевич Толстой, такой вот метущийся интеллигент, понимаете. Но это не... Его иконы, конечно, не такие. Его иконы говорят о том, что сам Андрей Рублев... Он очень глубоко личностно знал Христа, верил в Христа как в личного Бога, как в Спасителя мира. Для него вот это вот знание Бога было его, в том числе, глубоким мистическим опытом монаха, знающего, что такое вот исихия, молчание, молчальничество. Это, кстати, единственное, что мы знаем об Андрее Рублеве, что у него был действительно подвиг
молчания. Я хочу сразу уточнить. Вот книжка, которая вышла еще в советские годы...
Кто там, Лошадь написал или кто-то еще?
Сергей, по-моему, фамилия. Сергей, да. Сергей Жизел. Говорят, что в ней ну, процентов...
Ой, вы знаете, я скажу, можно, да, тут по книжке, если это я скажу. Нет, я только скажу, что я книжки этой не читал и, наверное, не буду, и, в общем, никому не советую. Потому что я знаю, ну, как бы мы все знаем, те условные четы исторических факта, на которых может быть построена любая биография Андрея Рублева. Это два летописных сообщения, 405-408 Благовещенский собор Московского Кремля с Феофаном Прохором Згородца, 408-й Успенский собор во Владимире с Даниилом и два сообщения о географических в разных версиях житий преподобного Сергия Никона. Мы знаем, что, во-первых, они жили в Андрониковом монастыре и расписывали его в Спасский собор, а во-вторых, что они Никоном умолены быши, что, кстати, в фильме использовано, будучи перевернутым с ног на голову. Там Никон их действительно умоляет, так сказать, в житии, потому что это монахи другого монастыря, стоя известные там мастера и так далее, и так далее. А тут там вот... Да, там все очень перевернуто. Ну вот, вот эти, и да, и действительно, они были приглашены после завершения строительства Каменного собора для того, чтобы его украсть. Это ровно те четыре биографических факта, которые находятся в распоряжении. Как можно из этих четырех фактов биографических сделать том же Жизел, я не знаю, и главное, вот не хочу знать. Можно вы меня как-то избавить
как,
от этого?
Как из этого, это как из этого можно было сделать двухсерийный фильм?
Он о другом не из просто. Этого
он не из этого, а на другом. Там вообще, простите, Левон, я вмешиваюсь в наш разговор, потому что мы, в общем, не дискутируем, а просто как бы ведем беседу. Он же не о биографии Андрея Рублева. Он о биографии, духовной биографии Андрея Арсеньевича. Он о нем, собственно говоря. Он вообще...
Ему-то лет на тот момент 30 с копейками.
Ну, столько же примерно и Рублеву было,
в общем, всего, надо сказать. Ну, может, Рублев был постарше, там, на 5-6 лет. Хотя люди кто, к 40 годам в тот период уже были, ну, так сказать,
отец вполне... Алексей, там можно достаточно точно определить, что он был очень молодой. Объясню, почему. Потому что, ну, это уже начинаются предположения, но предположения как бы научные, да. Дело в том, что он, скорее всего, конечно, был членом Московской Великокняжеской мастерской, которую с середины 90-х годов, как мы знаем по летописным свидетельствам, возглавлял Феофан Грек. И о работах этой мастерской в летописи есть известие, что в 95-м году была церковь Рождества Богородицы в 1399-м они расписывали Архангельский собор, и там, значит, ни в первой записи, ни во второй летописной не упоминается Рублев. Он упоминается только в третьей записи 1405 года по Благовещенский собор на третьем месте, как младший мастер. То есть, вот как бы вот здесь мы понимаем, что около 1405 года его статус уже таков, что его можно прописать отдельным именем в летописи. А до этого он мальчик. Вот, он и другие, да, и товарищи, и все такое прочее. Да.
Кисточки
делают. Ну, может, кисточки, может, чем-нибудь посерьезнее сделал, но, по крайней мере, персонального вот, упоминания в летописи он удостаивается только вот на этой поздней стадии работы Великокняжеской мастерской московской. Поэтому это, конечно, ему там 30 лет это от силы, может быть, даже и меньше на этот момент, на 1405 год.
Ну, вот еще раз о историчности и о том, насколько соответствует вот понимание самого Тарковского Андрею. Конечно, он Андрей и Андрей. Тут уже понятно, что он себя видит вот таким двойником. Но потом он вообще на самом деле герой всех своих фильмов. Главный герой всех своих фильмов – это он.
Кстати, второе название у фильма «Страсти по Андрею».
Да. Вот. И тут тоже совершенно не случайно, когда вот в последнем фильме «Жертвоприношение» вдруг появляется в качестве подарка вот альбом с древнерусскими иконами, который он пролистывает и говорит такие, очень таких хорошие, замечательные слова. Вот, вот это рай, они пишут рай.
Это, и так уже никто не пишет.
Так уже никто не пишет, да. Но дело в том, что действительно, почему Андрей Рублев не мог быть вот таким вот толстовским богоискателем? У него был опыт духовной жизни. Он знал, доподлинно знал, что такое рай, что такое Царство Небесное. Это не было просто в его жизни как, такой гениальностью, как, скажем, у Леонардо да Винчи, который, конечно, не знал, что такое рай. Вот, и поэтому изображение и гениальность Леонардо да Винчи не являет нам правды о Царстве Небесном. То, что писал Леонардо, не является иконой. Вот. А то, что написал Андрей Рублев, стало не просто иконой, а, скажем, на 100-главом Великом Соборе было принято решение, что именно так надо писать икону, как писал Андрей Рублев. То есть он делился своим очень глубоким духовным опытом богопонимания, богопознания. Да. Он уже дошел до этого.
Просто к этим четырем свидетельствам историческим, я просто подкрепляю эту мысль, которую высказал отец Алексей, добавляется обычно пятое, это оно более позднего времени, но достаточно близкого к Андрею Рублеву, это конец 15 века, это преподобный Иосиф Волоцкий написал такой краткий русский патриарх, да, отвещание любозазорным о святых иноках в монастырях русских бывших, и там есть краткое такое очень положенного типа жизнеописания того и другого, и Андрей и Даниила, из которого, собственно, вот прямо следует все то, вот это вот как бы мнение об Андрее Рублеве, именно как об аскете христианском, о мистике с индивидуальным личным опытом богопознания, оно как раз на этом достаточно древнем и авторитетном свидетельстве Иосифа Волоцкого базируется. Поэтому здесь, конечно, понимаете, и к вопросу о молчальничестве, это ведь тоже же перевернуто с ног на голову. У Тарковского это обиженный, как бы некой несправедливостью, да, по отношению там, к нему лично и ко всему мирозданию, да, такой поугавшийся с Богом человек, который как бы не находит более себя в мире и уходит в это самое молчание. Вы помните, после чего это все происходит, да, после того, как там все это, вот, все то, что он тоже интересный момент, да, он делал это для людей, тоже средневековый художник, так никогда бы в жизни просто не стал бы рассуждать, да, все то, что вот я делал, да, они не оценили, они это все пожгли, все, ничего больше делать не буду, буду молчать, да, вот уйду и нет, там, понимаете, то, о чем пишет Иосиф Волоцкий, и то вообще, что тогда в эпоху Андрея Рублева могло происходить, это другое, это молчание не от обиды и не от желания со всеми поссориться, это молчание как бы желание обрести внутреннюю тишину, чтобы голос Бога услышать более отчетливо, да, чтобы его волю проявить более наглядно. Да, вот, действительно, вот, тоже подтверждая слова отца Алексея, да, там, скажем, в творчестве любого сколь угодно гениального художника, там, Леонардо, да, понятно, что во всяком творчестве есть причастность, да, к делам Божьим, да, к Святому Духу и так далее, но тут как бы вот этот особенный вид творчества, который дает, ну, как бы Святому Духу возможность просто водить рукой художника. Да.
А мне кажется, тут да. Еще у Тарковского есть такая идея, что он, она тоже прослеживается, что он, любой художник, он демиург, конечно. Вот это вот такая мистическая идея творчества, которая, ну, наверное, он где-то почерпнул ее там, у антропософов или там, да, у кого-то. Она совершенно не христианская. Поэтому мы видим, на самом деле, вот дело в том, что когда Коля назвал изначальную тему беседы «Христианские мотивы в творчестве Тарковского», да, можно с такой же очевидностью говорить о языческих, оккультных мотивах в творчестве Тарковского.
И присутствие в его картине, например, даже «Жертвоприношение поклонения волхвов», казалось бы, христианский сюжет, но это очень такое, не очень понятное поклонение волхвов. И оно такое, как бы я сказал, не вполне, чтобы очень христианское. Вот.
Мне кажется, что здесь картина о поклонении волхвов, мы сейчас про Колю уже забудем, и будем беседовать сами.
Нет, а мне действительно интересно, что вы скажете, потому что на эту картину накручено
очень много
всего.
Во-первых, это не это незаконченная картина Леонардо, и, может быть, слава Богу, что незаконченная, потому что в этом смысле...
Как и многие другие.
Да, она, потому что она в ней какая-то тонкость и воздушность присутствует, в отличие от такой мясистости леонардовской во многих других его работах на христианские темы. Это, в общем, я не знаю, как он это прочитал сам, Тарковский, но думаю, что он это очень глубоко понял, потому что Рождество Христово – это жертвоприношение. Просто сам сюжет картины – это жертвоприношение. Когда за жизнь мира мать и Отец Небесный, то есть жертвоприношение двойное. Небесный Отец посылает своего единородного Сына в этот мир. Мать рождает младенца, Бога-младенца в Вифлееме уже как... И, собственно говоря, образы вот этого жертвоприношения, они очень интересным образом воспеваются в православном богослужении. Дело в том, что вот пещера, вот этот вертеп, в котором рождается Христос, они мыслятся символически, как та самая пещера, в которой Христос будет погребен после распятия.
Ну, это да, это в иконографии то же самое происходит. Пелены, которым повис младенец, они же погребальные пелены.
Да. Они же та же плащаница мира, которую приносят волхвы. Это то же самое мира, которым Иосиф и Аримафейский с Никодимом. Вот, и в этом смысле это жертвоприношение. Я думаю, что вот именно это, этот мотив жертвоприношения, и потом это Мария, вот это же Мария вдруг сходит с картины, понимаете? И он говорит ей такие слова... Почти что там, Мария, спаси нас, Мария, спаси нас, ора про нобис, фактически, понимаете?
Да. И милости он хочет, а не жертвы. Да. Хотя фильм называется «Жертвоприношение», но говорят они там в этот момент о милости. Знаете, я просто в случае, там, скажем, с Андреем Рублевым, я более-менее отвечаю за свои слова, потому что я знаю тот набор фактов, который, на которых может строиться любая из возможных реконструкций, любая, да? Вот, в случае с Леонардо, я, конечно, все-таки, я специалист по древнерусскому искусству, я такой полнотой информации не обладаю. Ну, до меня, как и для всякого культурного человека, периодически эта информация доносится. Я действительно знаю, что с этой картиной все не так просто, да, как и с самим, как бы, жизненным мировоззрением Леонардо, да, и с его христианством, да. В какой это степени, да, доходит ли это до всяких конспирологических фантазий, как это у Дэна Брауна, да, или все-таки это надо воспринимать в духе, ну, такого...
Скорее, Мережковского, да.
Да, такого неоязычества, неоплатонизма, которое, ну, реально существовало, да, на последние десятилетия 15 века, оно в флорентийском воздухе было очень густо намешано, да, и понятно, что в той или иной степени все равно должен был воспроизводить. В какой, не получусь, поскольку не есть исследователь творчества Леонардо. Но меня в этой картине, я вам скажу, смущают две вещи. Вот я как бы попытался на нее посмотреть не предвзято и считать месседж. И потом как бы сопоставить этот, подумать, да, что бы мог в ней увидеть Тарковский. Мне просто стало интересно. Две вещи меня смущают. Во-первых, это вот самая битва, которую отмечают все исследователи. Да, что там вдруг ни к селу, ни к городу, и совершенно непонятно, к чему в правом верхнем углу происходит некое сражение. И, во-вторых, меня, конечно, очень смущают выражения лиц участников, потому что все-таки, может быть, у меня, вот вы меня тут как православный священник поправите, может, это у меня католический такой, это католическая такая прямолинейность, все-таки для меня Рождество...
Нас православные.
Ну, нет, вы как бы глубже копаете, а мы такие прямолинейные, вот прям вот это самое. Для меня это радость. Вот, и я вот помню там 1001 картину на тему Рождества, 1001 рождественскую кантату, наполненные ликованием. Да, это радость победы. Там вот,
ну, по поводу кантат, там произносится, там совсем другая прелюдия звучит все это время. Там звучит Бах, и вот это самая знаменитая прелюдия, страстная.
О чем, собственно, речь? Да? Потому что, ну, вот я действительно музыку рождественскую вспоминаю соответствующую, это действительно ликование, да, это предчувствие победы над смертью. И главное, это ликование, понятно, что это жертва Небесного Отца, который, как бы, и земной Матери, это вся вот эта жертвенная символика ясна, но народ-то, он воспринимает это как вот спасительную весть, он ликует обычно. Там народ приходит вот на какой-то, ну, я не знаю, может быть, мне так кажется, может быть, это потому, что картина не закончена, он приходит на какой-то последней степени отчаяния. Вот и на фоне битвы это какое-то получается, знаете, апокалиптическое поклонение, какой-то последний призыв, вот все, вот спаси нас от неминуемой наступающей гибели.
Я понял вас, да. Я думаю, что здесь действительно вот эти две традиции понимания Рождества, западные и восточные, они, ну, может быть, не в противоречии, столько, сколько в дополнении друг к другу. Да, вот эта радость и ликование, потому что действительно радость и ликование ангельское, слава Вышних Богу на земле мира, в человеческом благоволении. И тут же Рахиль плачет о чадах и не хочет утешиться, ибо их нет. Это фактически два Евангелия, которые говорят о разных аспектах Рождества. Одно от Луки, радостное, светлое, и там уже волхвы, там,
нет, и ангелы у Луки,
да, да. Да, пастухи ангелы и волхвы у Матфея. Матфея. Понимаете? И в одном случае это такое милое, такое пасторальное и очень светлое, а в другом Евангелии это как раз образ глубочайшей скорби и трагедии мира. Трагедии мира, который не принимает своего Бога. Угу. Трагедии мира, который закрывает для Бога все двери. Угу. Трагедии мира, который посылает убить Бога и убивает этих невинных младенцев. И поэтому, может быть, и битва, которая там изображена, это есть избиение младенцев недописанное. Понимаете?
Это вот то, что, наверное, западные искусствоведы-то, наверное, и не поняли. А вот я сейчас вас послушал, мне тоже сразу пришла в голову эта мысль, потому что на узких-то поздних иконах Рождества это все обычно сочетается.
Конечно,
там, где развернутый рассказ, там понизу идет и Рахиль, который плачет о детях своих, и избиение младенцев,
и
это
вот
все
здесь,
там
и
есть.
И вот здесь именно тому, поэтому она и здесь и есть в фильме «Жертвоприношение», потому что Леонардо, видимо, чувствовал в этот момент это. Он, наверное, пользовался прежде всего Евангелием от Матфея и переживал это вот как трагедию мира, который не принимает Бога. И именно как жертвоприношение.
И именно этим он тогда и оказался так прекрасен, подходящий как бы, да, апокалиптическому сознанию Тарковского.
Конечно.
Потому что у него
что
вот эта апокалиптика, она же нарастает еще и с ностальгией, там уже вот это вот
да,
как
да,
бы
это
предчувствие.
Это, можно сказать, диптих такой, конечно, у него.
Да, не, ну это... у него, вообще интересно, у него одна тема из одного фильма как бы прорастает в другой, это вот они так по цепочке связаны, но здесь, да, действительно, это две как бы непосредственное продолжение, актер один, главное, который вот эту самую апокалиптическую тему выражает. Вот, ну, вот я не знаю, понимаете, наверное, я, может быть, вот это вот самое такое тяжелое апокалиптическое переживание истории, оно в предыдущей модернистской эпохе осталось, а мы с вами уже в какую-то следующую эпоху живем, и я, может быть, это вот такое вот, что завтра начнется Третья мировая война, да, и надо же что-то делать. Я спрашиваю, да, своих собеседников, я не знаю, для меня, может быть, это части такую остроту-то и утратила, нет? Или это по-прежнему так остро и современно, как это у Тарковского сформулировано? Я к вопросу о том, вот насколько я не решаюсь ничего утверждать. Для меня, вот и жесткость Леонардо чрезмерна, и жесткость вот в этом фильме чрезмерна, жесткость требований как бы и человека самого к себе, и как бы вот, ну, как-то как к нему вот эта вся система обстоятельств, к чему она с чем она к нему приступает.
Но вопрос идет не столько о понимание апокалипсиса как мировой катастрофы, Третьей мировой войны, ядерной катастрофы или каких-то других вот таких катастроф, которыми мир будет полон еще
хотя
долго.
Хотя он как будто бы и буквально предугадывал.
Ну, конечно, какие-то вещи, наверное, чувствовалось, что время в воздухе, наверное, витали. Но, с другой стороны, мне кажется, вот это другое ощущение. Ощущение катастрофы мира, как мира, который не хранит истины, как не хранит любви, который не хранит чистоты, который не хранит какой-то настоящей правды. Он, вот помните, да, вот начинается ностальгия, там он все время сравнивает и сам понять не может, да, где он. Вот, что для него Бог или кто для него Бог, понимаете? Бог тайна или Бог загадка? И вот он начинает разгадывать Бога как загадку, понимаете? Но приходит и к Богу как тайне. Это то же самое, как в его фильме все время есть красота, а есть эстетика. И вот мне кажется, что вот это сравнимо. Бог тайна и Бог загадка, и Бог красота, и Бог эстетика. И вообще красота и эстетика, и творчество, и чудотворство, хочется так сказать, понимаете? Вот. И здесь вот начинается этот фильм с этого потрясающего кадра, этой Тосканы, где вот эта машина едет, и выходит главный герой, тоже Андрей, вот, и который говорит: не хочу больше этой вашей красоты, устал я от этой вашей красоты. Вот, то есть красота мира, как эстетика, есть красота мира, как в том числе живопись, есть красота мира как искусство, есть красота мира как вот что-то такое завораживающее, есть красота мира в какой-то правде и справедливости этого мира, но это не та красота мира. Он потом тоже рассказывает такую очень интересную историю этой Марии, вот, про мать. Помните, когда у нее был заросший сад, огромный заросший сад, который долгое время не убирался, конечно, не постригался, он весь запустел, а мать болела. И вот она выходила сидеть в этом саду, а он все зарастал, и старые деревья там лежали, и мусор там было, и чего только там не было. И он хотел этот сад для нее очистить и постричь. И вот он много-много дней ходил до усталости, выстригал эти деревья, вытаскивал старые ветки. И в какой-то момент он сел и увидел, что же он наделал.
Да, и слава Богу, что она этого не увидела, да, не успела.
Или увидела и умерла. Мы это, ответ на этот вопрос не получили.
Там как-то, ну, там сказано аккуратно, что она уже не вставала, и зритель в надежде думает, что она этого не пережила.
И мне кажется, что он страшно сам боится вот этого мира, стриженного мира, аккуратного мира, мира разумного, поэтому у него все герои главные сумасшедшие. Сумасшедшие.
Ну, это можно сказать и так, конечно, да.
Сумасшедшие.
Ну, эта тема в ностальгии, конечно, она апофеоза как раз достигает, потому что там все еще накладывается на историческую реальность, да, мы знаем, что их реально перед этим выпустили по этому знаменитому, прекрасному, правильному и справедливому закону. Итальянскому закону, и вот они там как бы сплошь и кучкуются там на этой самой площади, да, они там свои, как бы их устами говорит главный герой, да, тех людей, которые не хотят ничего строить больше, да, не хотят ничего выстригать, не хотят ничего уродовать. Вообще,
они хотят, наверное, как вот этот сумасшедший, закрыть свою семью, убежать, спрятаться или совершить какой-то акт, магический акт, какую-то мистерию, которая бы спасла этот мир.
А вот хорошо ли
здесь
это?
Уже
христианская ли это
идея? Вот здесь уже нет никакого христианства. С одной стороны, кажется, что лежит жертва в основе христианской религии. Это так.
Да.
Христос приносит себя в жертву. Мученики, семя церкви – это кровь мучеников. И жертва, и жертвенность – это всегда так. Но жертва не как магический акт. Жертва не как сделка с Богом. Смотрите, да?
Да.
Там все время происходит некая сделка с Богом.
Вы знаете, мне кажется, что в этом есть какое-то что-то такое очень подростковое. Видимо, каждый гений, он должен оставаться в какой-то степени, да, чтобы продолжать творить немножко ребенком, немножко таким вот подростком. И Андрей Арсеньевич, видимо, вот остался на каком-то. Потому что я помню, что меня вот это, скажем, в мои 25 лет, да, и даже в мои 30 лет, мне эта идея ужасно нравилась. Вот, что вот можно договориться, да, вот можно совершить какой-то такой почти случайный, не очень понятный, единичный акт, и вдруг все встанет на свои места. Да? Вот ты пойдешь по дну этого странного бассейна со свечечкой, сам не понимая, зачем ты это делаешь, да? И там где-то в небесных сферах что-то такое сдвинется, да? На земле все встанет на свои места, и настанет вот это вот самое благотворение воздухов, и времена мирные, и все, чего хочешь, настанет. И только вот в очень таком, да, уже довольно зрелом возрасте ко мне пришло ощущение, что если мир вообще подлежит какому-то преобразованию, да, он преобразуется только путем очень последовательных, очень небольших,
когда
очень неявных усилий.
Дерево,
да. Вот скорее дерево, чем жертва. И, может быть, нам Тарковский возможность выбора и оставляет.
И для себя оставляет этот вопрос. Вначале было слово «папа». Что это, да? И в данном случае папа, может быть, даже не тот папа, которого увезли в сумасшедший дом,
а тот, который... у нас у всех на небесах.
Да, на небесах.
Да. Да. Но вот идея, вот как бы, может быть, действительно, это два разных алгоритма, да, и нам как бы и автор как бы над этим выбором стоит, да, и нам эта возможность выбора предоставлена. Во что мы верим, да, в то, что мы случайно найдем какую-нибудь вот волшебную кнопку, да, мы на нее надавим, и утраченный вот порядок, да, восстановится, вот это ощущение потерянности уйдет, да.
Дело в том, что, простите, Левон, для самого Тарковского его творчество – это тот самый магический акт. Это тот самый мистерия, тот самый магический акт, который нас всех вовлекает, в общем-то, которым спасается мир. Он это в общем, мне кажется, вот это так для него самого. Вот он это показывает, он сам реальный герой этого фильма, и сам фильм является вот этой вот, вот этой мистерией языческой, оккультной, эзотерической, какой угодной. Но, тем не менее, смысле, конечно, о Боге как о спасителе мира, потому что здесь вот...
Да, здесь такое получается, конечно, отказаться полностью от христианских идей, он как человек...
Нет, выживший, он и не хочет
отказываться. Он их органически привлекает.
Он их удивительным образом привлекает, у него все фильмы, они просто полны вот этих вот аллюзий, намеков. Вот его герой этот в последнем фильме, Александр, он сразу в нескольких таких библейских образах выходит. Он, конечно же, он Авраам, который приносит жертву Исаака.
Ну, есть.
Конечно же. Вот это то самое жертвоприношение, которое, о котором
говорит нам... С этого мы вообще начинаем. Это как бы исходная точка, окровавленный мальчик-то. Как раз в этом контексте они правильно так и читаются.
Дальше. Конечно, потом он становится Иаковом. Богоборцем, который Израилем, который боролся с Богом и стал хромым. После
тоже
того,
есть.
Как
да,
он
да.
вдруг хромает, потому что это постоянно его борьба с Богом, постоянно его вот это вот кто кого, но я тебя заставлю.
Да, я все сожгу,
я заставлю тебя.
Я найду какой-то способ на тебя воздействовать. Да, это, конечно, языческий подход абсолютно. Да. И он все время, понимаете, вот это эвристическая машина в Соляйсе. Да, тоже способ, в смысле, в «Сталке» оговорился.
Ну, да. «Сталке» это такая вот настоящая мистерия. Когда, конечно, ты встречаешься с неведомым Богом, ты встречаешься с неведомой силой. Ты встречаешься не с кем-то, кому ты можешь сказать «ты», который может тебя там, как вот эта Мария, там приласкать, прижать к себе, потому что все равно это происходит каким-то странным способом.
То есть христианство все время существует в качестве некой очень близкой альтернативы.
Открытая дверь. Стоит открытая дверь, в которую он почему-то не заходит.
Слушайте, как интересно. Вот я никогда не задумывался, но там действительно на каждом шаге этого движения есть прям вот два направления в две стороны. Да? То есть можно сжечь дом, а можно просто попросить о милосердии. Да? И он делает это практически одновременно. Да? Дом сжигает язычник, который вступает с Господом своим в отношении купли-продажи. Да? А христианин приходит и говорит, помилуй меня. Да, вот и с океаном Соляйсовским, да, можно пытаться договариваться, да, можно пытаться как-то, вот и мы ему так, а он нам так. Да, вот мы его лучами, а он нам так-нибудь еще ответит. И это языческий способ. Да? А христианский просто попросить милости и ее получить. В этом смысле для меня, конечно, Соляйсов есть, например, более христианский фильм, чем «Жертвоприношение», потому что там это вот как бы милость Божья, если, прости Господи, если воля океана выступает Господь.
Да, но пусть все-таки это, конечно, вот об этом идет речь.
Да, к вопросу о значимости, между прочим, произведений искусства, да, и как он их там, ну, правда, это не про живопись, это про музыку. Я вот это самая хоральная прелюдия карабаховская, которая звучит там четыре раза, она же на каком хоралу-то? Это самое... помилую, как это сейчас, возвал я к Богу, даруй мне веру. Там вот идет вот этот самый текст, дальше следующий за прелюдией, текст самого хорала, это настойчивая молитва с непрерывным прямым обращением к Богу, когда человек умоляет, да, даровать ему веру. Вот это лейтмотив, на самом деле. Я подозреваю, что он такие вещи очень любил. Такие, знаете, вот не с первого взгляда понятные, да, вот очевидно зашифрованные, но при этом которые можно понять и расшифровать. Потому что нетрудно, да, вот посмотреть. А, хорошо, фа минор, нахальная прелюдия. Какому она хорал? Батюшки. Так она ровно к тому хоралу, который вот целиком соответствует содержанию. Или когда там внезапно посреди зеркала начинается ария королевы индейцев, это тут можно поинтересоваться, о чем-то она поет-то, а она в темнице, оказывается, сидит в этот момент, да, вот как герой главный сидит в темнице всех этих своих воспоминаний и как бы думает о том, как легко освободиться из этой темницы, просто текст реальный и я думаю, что он на это тоже очень обращал внимание и выбирал не только, понимаете, вот ведь легко подумать, да, что вот он Баха взял, потому что это так красиво, вот, ну и вообще духовно, да. Но
вообще-то среднесоветская так интеллигенция, так обычно.
Вот.
Среднесоветская интеллигенция так обычно это и воспринимает. Вот да. Это красиво, это да. Духовно.
Вот в этот момент
и все непонятно, и вот, все, да, да. Вот это начинается духовное.
Так выбивает слезу.
Так сам Бах ведь совершенно иначе относился к своему. Мы знаем, что он вот зашифровывал какие-то идеи в последовательности нот, да, и как-то каждый раз и последовательность нот могла соотноситься с текстом, то есть для него все это было всерьез. Я думаю, что для Тарковского отчасти тоже было всерьез. И из 45 хоральных прелюдий органной книжечки он выбрал именно эту. Не только потому, что она была самая красивая и самая духовная, но думаю, что прежде всего потому, что она несла определенный смысл. Поэтому здесь... Нет, я просто к тому, что действительно, если говорить о молитве и об обращении к Богу христианскому, а не языческому, то вот в Соляисе, мне кажется, какой-то больший есть все-таки перевес в сторону христианства.
Вот, язычество вот прям хочется меньше. Вспомнить Мандельштама. Угу. Образ твой мучительный и зыбкий. Я хотел в тумане осознать. Это прям про Тарковского. Угу. Господи, сказал я по ошибке, сам того не думая сказать. Вот это вот действительно мука страшная во всех фильмах. Мучительный образ поиска, зыбкость, непонятность.
Ну да, то есть это как бы впервые, то есть, ну, это богоискательство, оно как богоискательство было сформулировано в Андрее Рублеве, а потом оно как бы продолжалось уже без формулировок, да, без манифестации, но продолжалось ровно в том самом направлении, да, я согласен абсолютно с этим, да. То есть он уходит, приходит, возвращается, нащупывает что-то, вот, и даже что-то предъявляет, какие-то результаты, да, потом снова соскальзывает и уходит, вот как-то... пребывая вот в этом вечном поиске, отчасти конфликте с миром, да, отчасти каком-то стремлении понять, да, стремлении найти место свое, своих героев, да, и встречается, да, периодически на некоторых поворотах этого пути, да, Господь его ждет, и как бы, и мы это видим, мы это понимаем, и встреча происходит, ну, вот дальше его путь увлекает. Коль, спасите нас что-нибудь, потому что... Направьте нас, а то нас как-то унесло.
Мне кажется, что это образцовый совершенно удивительно, что да, это последний диалог в Маяковке здесь, и он такой... Какой, сложно себе представить, какой мог быть другой последний диалог. Я последнее, о чем на самом деле хотел спросить. Вот это удивительное, скажем так... Не знаю, как. Когда Маргарита Терехова сидит вот на этом деревянном заборчике, уже даже не та сцена, когда к ней подходит Солоницын, и он падает, и когда она сидит одна, и вот дальше камера там сдвигается к этому дому, и там считывается тот же Пьеро делла Франческо, Мадонна и так далее. Вот эта попытка Тарковским, я уже не знаю, какое слово правильно подобрать, увидеть лучшие образчики итальянского искусства, итальянской цивилизации, европейской цивилизации и увидеть их на исключительно русском пейзаже.
Знаете, Коль, мне кажется, что это вообще не об этом. Это вот он не из-за этого делает. Ему не кажется, что ему вот как-то принципиально взять и появить европейскую красоту в русский пейзаж и посмотреть, что из этого получится. Что из этого получится, видно, в финале ностальгии довольно смешно выглядит. Вот, как, собственно, все колебания вот этого, когда вот эта вот русская деревня вставлена в полуразрушенный Романский собор, это выглядит смешно, странно и совсем неорганичны. Более того, и понятно, что человек понимает, что это, то есть он как бы специально делает это смешно, странно и неорганично. Он бы мог сделать, он как бы, ну, понятно, что это не проблема того, что у него там не получилось. Это, он специально показал, ну, какую-то всегдашнюю неестественность этого соединения, да, какое-то напряжение, которое везде будет. Мне кажется, он картины не для этого использует. Ну, вот что отец Алексей
сказал. Я просто все время думаю, а почему Рублев? Вот почему Рублев стал его второй картиной? Ведь так часто, когда говорят о Рублеве, часто вспоминают Джотто практически всегда. Потому что если откуда появился Джотто, откуда эти корни, мы можем понимать, ну, то есть это более или менее как-то понятно, и прослеживается этот путь, и какая-то эволюция, какое-то развитие. Но откуда берется Рублев, Вот вдруг, вот
нет,
так.
Нет, нет, ничего вдруг нет. Просто про Джотто больше написано, больше известно и больше это все выстроено. Но откуда взялась вот эта особенная версия позднепалеологовского стиля, которую представляет с одной стороны Рублев, с другой стороны Моравская школа, с третьей стороны замечательные константинопольские мастера того же времени, среди которых Феофан Грек, в общем, и его учитель. Нет, понимаете, потом, как вам сказать, это ведь все вот это... Особенно, это я уж как искусствовед говорю, это особенное место Рублева, это отчасти легенда 20 века, на которую подался сам Тарковский. Она как раз создавалась тогда в 60-е годы, и, конечно, она для него была, вот и там, не знаю, непосредственные создатели этой легенды его консультировали. По факту мы имеем одно более или менее достоверно принадлежащее ему произведение, да, которое обладает целым рядом прекрасных выдающихся качеств, но вполне укладывающихся в контекст вот диапазона, да, позднепалеологовского искусства, которое, его особенность просто в том, что оно классическую античную традицию, да, античное представление о красоте соединяет с той предельной одухотворенностью, которую византийскому и вслед за ним древнерусскому искусству дает мистический опыт 14 столетия. Все понятно. Там так же, как с Джотто, можно все расписать по нотам, откуда что взялось. Просто во времена Тарковского было очень важно представить ведь это как нечто вот вообще уникальное, не имеющее аналогии, да, вот каким-то таинственным образом.
Путь гения, это всегда путь гения, всегда путь одиночки, путь личности, путь гения, путь... Ну, действительно так, потому что мы будем говорить о том, что именно в конце 14, начале 15 века, это учение Григория Паламы о нетварном свете, которое приходит, в этот момент приходит на Русь.
Причем даже больше не в виде теории, а в виде своих конкретных практических результатов.
Прав, да. Это споры 14 века между Григорием Паламой и Варлаамом Калабрийцем, да, которые в конечном итоге сформируют новое, хотя это, конечно, странно, на самом конце излете Византии, на уже, так сказать, практически ничего не осталось, вдруг формирует особое учение о нетварном фаворском свете и о умном монашеском делании, молчальничестве как раз, исихия, исихазмом, который, собственно говоря, тогда был известен на Афоне. Вот. И, собственно говоря, этот опыт принимают русские монастыри, и прежде всего монастырь преподобного Сергия. Почему, собственно говоря, Троица пишется в похвалу преподобному Сергию? Потому что это похвала учителю как опыту духовной жизни и опыту того, что наконец-то можно созерцать Царство Небесное. Это опыт созерцания. Поэтому здесь, с одной стороны, это общий культурный контекст, с другой стороны, это конкретный мистический контекст Руси того времени.
Да, альбом Леонардо, кстати, появляется уже в «Зеркале».
Да. Нет, я просто к этому что-то еще такое специальное хотел добавить, к уникальности Рублева. Ну, просто да, вот один конкретный пример. Ну, мы сейчас, как бы, поскольку Тречковская галерея, да, где я имею счастье работать, она хранит его основные произведения, мы-то как раз недавно опубликовали не просто очередную книгу по Троицу, а по результаты ее технико-технологических исследований на уровне там изучения индивидуально почерка мастера и так далее, и так далее. Вот сейчас мы готовим такой же огромный проект, да, по Звенигородскому чину. Ну, вот забегая вперед, книжки еще нет, я еще не знаю, когда она появится, но я могу сказать, результаты такие. Художники разные. Разные. Просто разные художники. Это разные руки. Это можно доказать. С помощью микроскопа, инфракрасных снимков и так далее. Троица написана одним человеком, там, не знаю, иконы Звенигородского чина, другим. Это руки разные. Да? То есть, это очень хороший как такой аргумент, показывающий, что вообще это еще и собирательный образ. Это образ высоты как бы художественной и духовной культуры, которую она
имеет.
Да, вот это два человека разных из мастерской столичной, великокняжеской.
Как существует несколько конкретных святителей, да, Николаев, которые собрались в одно житие.
Вот. Так, Рублева собрали тогда, в 60-е годы, и спасибо им за это, да, отечественный искусствовед, начал еще в 20-е годы его собирать Габай, вот сборка завершилась, и они его Тарковскому предъявили, как некого исторического персонажа. Каковым он не может быть вполне историческим персонажем при четырех исторических свидетельствах, понимаете, он как персонаж просто из них не складывается, да, и, конечно, там в традиции, скажем, православной, он был все равно собирательный образ. Это вот, что вы цитировали, скажем, из Стоглава, да, как Андрей Рублев и прочие пресловущие живые. Там сразу уже вот это вот эхо начинается, да, вот, вот такое, потому что это все, это христианское искусство, это соборный опыт церкви, это церковь вспоминает свой соборный опыт, который, да, она иногда персонифицирует, она иногда называет именами, но он от этого все равно как бы соборным быть не перестает. Вот. И это диаметрально противоположный подход тому, который мы видим у Тарковского.
Слушай, я не могу вас не спросить,
почему, гению-индивидуалисту.
Почему ряд, ну так скажем, у близких ему когда-то людей, Кончаловского, там, Бурляеву, кому угодно и так далее и тому подобное, они считают, что две лучшие картины Тарковского это Андрей Рублев и Иваново детство. А все остальное, это ну, вот потому чем что, дальше, тем
потому
дальше.
Что Бурляев играл в Иваново детстве в Андрея Рублева, а Кончаловский был автором сценария Андрея Рублева.
Они приблизительно все об этом говорят.
Нет, ну, понимаете, Бурляев, конечно, бог судья, но насколько я так вот понимаю его взгляды и воззрения, они как-то очень причудливо эволюционировали, да, и доэволюционировали до какого-то очень такого...
Он открытый оккультист просто сейчас.
Ах, он еще и оккультист?
Открытый оккультист, там с какими-то звездами связан, получает пророчество из солнца, сейчас тут там...
Не, ну, это немножко клиника уже. Но при этом это все же замешано на таком очень густом патриотизме. Да?
Ну, как всякий патриотизм должен быть замешан на густом язычестве.
Ну, правильно. А еще, будучи, прошу прощения, актером, он, наверное, не очень умный человек, потому что актеру нельзя быть умным. Да? Это сложно, это проблемно. Да? Если актер умный, это всегда проблема, ему приходится...
А у вас какая любимая картина Тарковского?
«Солейс».
А почему? Ну, если вот...
О, нет, это невозможно сказать, почему. Больше всего соответствует какой-то моей внутренней конфигурации.
Здесь и сейчас.
Да. Ну, оно как бы вот это вот мое здесь и сейчас не менялось.
То есть это не менялось?
Нет. А я вам скажу, там, между прочим, как раз, собственно, главным каким-то побудительным мотивом, собственно, и была живопись в данном случае. Потому что, ну, как бы, когда я еще не отдавал себе отчета в своем выборе, я выбрал ее за Брейгеля. Да. А, ну, как бы, когда мне еще не вполне самому был этот выбор понятен, когда он как-то так интуитивно, эстетически осуществлялся, да, вот эта культура. Я потом себе как бы сумел объяснить, что там происходит на самом деле с Брейгелем и почему это так важно и прекрасно. И то, кстати...
Только у него в финале там вот эта вот сцена, где возвращение, ну, то есть Рембрандт, в конце, только у него там почему-то эта сцена не выглядит какой-то, ну, какой-то... То есть, если бы сегодня какой-нибудь режиссер взялся бы это снять точно... Ну, а там это смотрится совершенно органично
Мы все равно немножко оглядываемся в прошлое, когда смотрим эти фильмы, в любом случае. Сейчас это уже невозможно.
Вы знаете, я просто хочу, поскольку мне кажется, это важно для темы сегодняшней, я хочу все-таки по этого вот Брейгеля прокомментировать в «Солейсе», просто отвечая отчасти на ваш вопрос по поводу прививки европейской культуры в русский пейзаж. Там-то как раз это смешение происходит, да, дважды один раз в зеркале, когда этот пейзаж прямо опускается, да, вот зимний пейзаж с ловушкой для птиц в этом чередовании. Мне кажется, тут совершенно дело не в том, чтобы смешать или как-то соединить, синтезировать разные культурные традиции. Просто Брейгель, он в истории европейской живописи соответствует довольно растянутой стадии, где-то вот в полтора столетия, да, когда художники стали обращать особенное внимание на окружающую действительность. Да, и начали учиться видеть, да, самоценность каждого предмета, его и формальную как бы самоценность, и эстетическую, и смысловую, и какую угодно. Ведь на самом деле совершенно справедливо говорит Рёскин, что Ренессанс, то есть открытие мира начинается не с Ренессанса ни с какого, а с поздней готики. И сколько, потому что именно поздняя готика начинает вокруг себя смотреть и выписывать каждый листик, да, вот. На севере, поскольку это все Нидерланды, да, и по отношению к прекрасной солнечной Италии это все север, вот эта пристальность внимания, да, к каждому предмету, она сохранялась дольше. Она дожила до времен Брейгеля и в нем, может быть, какую-то даже вот кульминацию свою получила. Тогда как итальянцы довольно быстро, у них тоже этот период такой позднеготический, внимательного прощупывания предметного мира есть, да, но он кончается быстро и вытесняется академией, вытесняется шаблоном уже как бы вот, ну, для меня, например, довольно бессмысленным. Вот, но вот это драгоценное умение увидеть в каждом предмете, его абсолютную вот такую первозданную полноту и самоценность. Вот, вот, вот прямо как в тот момент, как он вышел из рук Творца. Да? Вот это есть в поздней готике, это есть в Брейгеле, и это, я думаю, особенно было важно и ценно для Тарковского. Почему эта картина там такая? Потому что, допустим, ведь что этому противопоставлено? Вот этот вот дикий, безличный проезд по этим японским автострадам, да, который вот как раз в контексте этого фильма, это вот этот современный мир, который все это утратил. Который утратил понимание вот этой абсолютной первозданной самоценности.
Но дом его находится в совершенно другом месте.
Вот, да. Правильно. Ну вот, как бы лечится это, лечится, да, преодолевается это через новое осознание ценности каждого предмета, и Бог ему в помощь, и Брейгель ему тоже в помощь на этом пути, да, понимаете, потому что уж где, вот как не у него вот эта самоценность видна. И поэтому, да, его собственный дом, он из этого дома вырастает, брейгелевского, да, и он с ним так органически соединяется. Это не эстетическое соединение, понимаете, это я бы сказал, такое мистико-философское соединение. Это выправление взгляда на мир. Вот Брейгель – это то, с помощью чего как бы современному человеку взгляд на мир и можно выправить. Точно так же, как современному, например, кинозрителю, можно, который привык к голливудскому чередованию кадров и стремительному действию, да, с рассчитанным до секундам, да, можно вот этими медленными и длинными тарковскими планами, да, выправить взгляд и как бы починить его, да, вернуть ему вот как бы осознание того, что искусство это не, вот, не мелькание кадров в заданном режиме. Да?
А у вас как-то какая любимая картина?
Ну, у меня «Сталкер». Может, это покажется странно, это была просто первая картина Тарковского, которую я видел в своей юности, которая меня ошеломила. И поэтому вот это вот ошеломление, вот, я, вот это ощущение ошеломления просто не проходило уже потом. Все остальные картины, они были как бы уже вторым дыханием после этого.
Спасибо вам огромное. Это были июньские диалоги. Ну, давайте.
Во-первых, огромное спасибо и организаторам, и отцу Алексею, и Левону за вот сегодняшний диалог, потому что мы, по-моему, просто вот убедились, что разговор двух умных, тонких, талантливых людей сам по себе может быть актом искусства, не больше, не меньше.
Спасибо.
Ну, вы знаете, культура, зрительская культура, она сегодня, конечно, очень невелика, в том числе у молодых прогрессивных. Вот, тут это ни при чем, потому что на самом деле фильмы Тарковского современному зрителю смотреть действительно тяжело. Левон очень четко совершенно вот сформулировал вот это вот искажение зрения. И поэтому второе. Вот, ну, например, скажем, да, вот фильм Звягинцева «Левиафан» был понят совершенно в социальном контексте. И поэтому вызвал бурлейшие споры. Но он не об этом. Вы понимаете? А о чем вообще даже никому в голову не пришло. Мы сейчас об этом говорить не будем. Но он первым планом стал, потому что он вышел, так сказать, вот, так сказать, в определенную, так сказать, эпоху, вот, в социальные споры, определенное отношение церкви, не церкви, губернатор, архиерей и так далее, обиженный человек. Но там не об этом разговор, как вообще все фильмы Звягинцева. Я почему говорю об Андрее Звягинцеве, потому что со Тарковским это очевидная связь, понимаете? Они о другом. И вот то же самое здесь. На первый план выходит идеологическое понимание. Андрей Рублев святой, значит, фильм должен быть про святого. А раз он не про святого, значит, это не наш фильм, понимаете? Причем здесь это? Вот. Здесь, я говорю, тут вопрос зрительской культуры исключительно.
Ну да, просто я могу только согласиться и прибавить, что ну так вообще вопрос ставить нельзя. Да? Душеполезно это смотреть или не душеполезно? Ну, то есть тоже, как я бы историк, вот меня спросили бы как историка, познавательно это с исторической точки зрения? То есть мы узнаем что-нибудь про Андрея Рублева из этого фильма, а раз не узнаем, значит надо смотреть. Понимаете, ну как? Даже вот я, например, смотрю этот фильм, потому что мне очень много мешает смотреть этот фильм. Мне просто, знаю, мешает такое более-менее доподлинное понимание того, что было на самом деле. Да? Я смотрю его с чувством внутреннего протеста. Причем оно иногда чуть-чуть уходит, иногда оно возрастает. С какими-то моментами я страшно не согласен. Какие-то моменты просто я чувствую, что меня по лицу кувалдой бьют. Но это полезный опыт, ничего страшного. Что значит? Это же не повод не смотреть фильм. Там твое несогласие с тем или иным вариантом, да, ну вот несогласие с исторической точки зрения, это все равно опыт, понимаете, и Тарковский тот человек, с которым надо разговаривать, независимо от того, даже если ты изначально понимаешь, что ты не согласен, да, все равно его надо выслушать, он умеет сказать так, как, так что не выслушать его нельзя. И надо сказать, что фильм, например, Андрей Рублев, я не случайно по кувалду по лицу, вот у меня такой образ возник, меня совсем не исторические вещи больше смущают, неточности. Там есть один кадр, да, который я бы сказал так, я ему не могу простить, вот так скажу, собакой, вот когда убивает собаку, да. Понимаете,
корова... И лошадь это, падает нет, со второго
там,
этажа.
Там дело не в том, что животных мучают, хотя это тоже ужасно. Дело в том, что там вот какая-то, ну вот совсем вот через это убийство, да, довеявшегося тебе существа выражена какая-то, ну, бездна человеческого падения. Да, вот глубже, вот страшнее предатели, благодетели у Данте там, они, на самом деле предатели облагодетельствованных, они должны быть глубже помещены. Но, понимаете, это вот мой контакт такой, да, я говорю, да как ты мог это сделать, да это же чудовищно, я не могу на это смотреть, это одна из форм контакта, да, вот такое тоже, но это же не значит, я могу потом сказать, нет, я никогда этого не посмотрю, но я посмотрел, диалог состоялся, понимаете, нельзя, здесь проблема в том, что от диалога нельзя уйти заранее из каких-то предубеждений, да, он должен произойти, даже если возьми свои игрушки, уходи из моей песочницы, я этого ничего знать не хочу, но это уже после того, как диалог состоялся, да, я больше никогда ни под каким видом я этого вот кадра не посмотрю, да, потому что для меня это невозможный эмоциональный шок, хотя я понимаю, зачем, для чего, кому он там был нужен. В этом контексте. Вот. Как-то так. Не бежим никакого опыта. Всякий опыт нам во благо. Да? Из всякого опыта мы чего-нибудь извлекаем для себя.
Спрашивайте. Да можно без микрофона, мы слышим. О Тарковском писали в газете Financial Times.
Я считаю, что Тарковского фильмы, конечно, два последних, это... большая неудача, так же, как у Звягинцева. Звягинцев сделал прекрасный фильм «Елена». Но фильм «Левиафан», о котором столько кричали, кто теперь его помнит? Никто.
Почему?
Этот фильм сделан для показа.
Я вот вспомнил, например.
Этот фильм, да, это вы помните. Вот спросите народ, никто не вспомнит. Почему?
Народ, помним?
Эти фильмы, они были сделаны для... показа. Вот так же, как у Кончаловского, так же, как у Михалкова, «Севильский цирюльник». Все то, что делается для показа на фестивале, оно гораздо хуже, чем то, что делалось до этого. Вот вам, может быть, это покажется странным, но вот я сравню с Антоном Павловичем Чеховым. Вот возьмите его три пьесы. «Дядя Ваня», «Вишневый сад» и «Чайка». Что такое «Чайка»? Это пьеса о феминизме. Она сейчас идет в Лондоне. Кэрри Маллиган, звезда, которая фильма «Великий Гэтсби», стала самой востребованной театральной актрисой Лондона, когда сыграла роль Нины Заречной. Это пьеса о феминизме. Две сильные женщины, Аркадина и Нина Заречная, и цену, которую они платят за свою свободу. Что такое «Дядя Ваня»? Это пьеса о свободе движения людей и капиталов. Профессор продвинутый решил оптимизировать свои финансы. А что это для других людей?
А вопрос?
Вот отсюда и вопрос. Понимаете, когда фильм перегружается тем, что идет на, как говорится, успех у публики,
то, что конвертируется,
он сильно теряет.
На фестивалях.
Ведь помните, во время Чехова проваливались сначала пьесы. Амфитеатров, «Черная вуаль», совершенно классная, совершите меня, мелодрама. Там эротика, там секс, там детектив,
ну,
все что
ответить.
Угодно.
Спасибо.
Кто помнит амфитеатр?
Левон, спасибо.
То есть вы упрекаете последние фильмы Тарковского в том, что они сделаны со расчетом на фестиваль и как бы с большим как бы расчетом на то, что ожидает от него публика. Вы знаете, вот у меня, я, например, тоже вот как-то остался с Тарковским вот российским, да. У меня вот контакты с ностальгией и жертвоприношением сложнее. Я бы это вот так просто объяснить в двух словах не смог бы. Почему? Я думаю, там очень много всяких у меня работает мотивов. Но вот сказать, что они вот фестивальные, нет. Я думаю, что так же, как он и в предыдущих своих фильмах шел перпендикулярно ожиданиям публики, а исключительно вот по собственному своему вот видению, да, там это все сохранилось. Я не вижу уступок публики никаких, да. Не знаю, отец Алексей, может быть.
Согласен полностью.
Вот. То, что они стилистически немножко другие, да, и в силу этого могут быть ближе или дальше, да, это понятно, что какая-то стилистическая эволюция есть. Но совсем не потому, что он как-то был признан, обласкан и включен в какой-то фестивальный пул, что ли, да, как это называется. Вот, думаю, нет, не согласны, в общем. Мы...
Спасибо вам огромное. Это были июньские диалоги. Будут ли следующие и где они будут, пока не знаем. Спасибо огромное. До свидания.